Глава седьмая. Три кувшина. Благостная праздничная святочная неделя с отдыхом и с послаблениями закончилась для егерей раньше запланированного. За два дня до праздника крещения ночью в дверь избы, где стоял на постое Егоров, резко забарабанили.
«Ваше благородие! Ваше благородие! Я это, рядовой Плетнев из дежурного караульного десятка!»
Перед Алексеем стоял невысокий солдатик из первого отделения опарина Силантия.
«Что случилось? Докладывай!»
— нахмурился Лёшка. Вид у караульного был встревожен, и ждать добрых вестей от него явно не стоило.
«Ваше благородие, господин подпрапорщик за вами послал. Он, стал быть, скрытно караул проверял, а тут на него наши архаровцы из третьего отделения с теми не выскочили. Он одного сгреб, а двое других в свою избу забежали», — объяснял караульный.
«Дальше что? Натворили чего?»
Лёшка, накинув на себя доломан, пристегивал поверх него оружейный пояс.
«Так нет вроде пока», — пожал плечами егерь. «Только Трифон Кузьмич говорит, пьяненькие они были весьма, и у того задержанного при себе большой кувшин нашли с хмельным. Вот меня за вами и послали».
«Все понятно. Дорвались, значит, до спиртного. Распробовали».
Алексей, открыв дверь, выскочил резко на улицу.
«Сам тоже виноват. Третий десяток с переходом Кудряша в оружейники оставался пока без своего капрала. Там, где в мужском коллективе нет старшинства, всегда начинается вольница, а за ней потом приходит и всякая дурь. Ведь хотел же на капральство поставить серьезного солдата из другого плутонга. А вот ведь заволокитил, затянул со всем этим. Хотел после крещения назначить, ну вот и получайте. Корил себя капитан. Хорошо, если эти солдаты ни в чем другом не замешаны и на свои гроши покупали хмельное. А если они на казенные покусились, так это ведь однозначно в военное время петля. До начальства все махом долетит. Попробуй такое вот утаить». Возле большой избы, где стоял на постое третий десяток, было светло от факелов. Все, унтирая обер-офицеры роты, были уже здесь и проводили свое дознание. Перед караулом у стенки дома стояли все 10 солдат штрафного отделения и старательно пытались принять уставной вид. Получалось у них это, мягко говоря, не очень. Как видно, принятого на грудь было в избытке, и расстегнутых, расхристанных егерей шатало теперь из стороны в сторону.
«Да мы ж по чуть-чуть только, а его ведь совсем мало было. Ну, вот нам и схотелось еще маленько того хмельного испить. Ну, чего вы, праздник же!»
Шмыгая носом, пытался объяснить свою точку зрения Макарычу на все произошедшее худенький егерь с синяком.
«Смирно!»
— рявкнул старший унтер, завидев подходящего командира. «Вольно, продолжайте», — кивнул Лёшка, осматривая живописную картину. От всего десятка за несколько шагов несло хорошим перегарным выхлопом, а половина, как видно, еле держалась на ногах. Так, здесь все было понятно. Все на месте, незаконно отсутствующих в отделении нет. Уже это хорошо. И Алексей прошел в избу. Хозяева из местных в ней сейчас не проживали, и она была полностью отдана под армейский постой. В ней все было раскидано и разворошено. Потап Савельевич с парой капралов проводили сейчас внутри учет и ревизию.
«Из основного военного имущества все на месте, ваше благородие», —
доложился старший ротный интендант.
«Похоже, правду бестолочи говорят. С войской они пропивали. Или артельную казну на хмельное пустили. Нет, не могли ничего скрасть. Эта троица вот только час как отсутствовала. Это самое. Господин капитан», —
смущаясь, прошептал Ёлкин.
«Петька Лужин у той вдовушки, где они свою цуйку прикупили, попытал и так осторожно. Серебро у них было, и все мелкое, по гривникам. Похоже, правда, ихнее это оно. Коль стянули б чего казенного, так они бы это к ней для мен притащили. Чистые они в этом. Только это, вы уж правдовушка-то не говорите никому ничего, я только вам. И Федор наш давно уже ни-ни. Это он по старым еще знакомствам пробежал. А сейчас-то он вон какой серьезный.
Интендант, покраснев, опустил глаза в пол.
«Угу,
серьезный», — буркнул Егоров. «Ладно, понял я. Уже легче, что воровства на них нет. Будем считать это дело сугубо внутренним». И вышел из избы. Колыхающиеся егеря десятка все так же стояли у стенки избы и бубнили что-то в свое оправдание командирам. Прямо перед их строем стояло на снегу три кувшина с хмельным, а еще два лежали тут же рядом пустые. Была самая середина ночи и подмораживало знатно. Январский мороз пробирал через мундир и царапал солдатам щеки.
«Леонид, вестовых по избам? Поднять роту по боевой тревоге. Но только без шума и без барабанного боя. И смотри, чтоб до лишних ушей не дошло».
Особо выделил свою последнюю фразу Егоров. «Все, рота, в ружье, бегом!» Барабанщик сорвался с места и унесся по улице. «Ну что же, будем вразумлять и воспитывать людей по-армейски. Спускать такое никак было нельзя». Через 10 минут командир стоял перед замершим общим строем. «Егеря, в роте беда. У нас здесь целое отделение бражников». И он кивнул на стоявший поодаль десяток. «Всем была дана возможность хорошенько отдохнуть перед предстоящими военными хлопотами, перед учениями и походами. Разве плохо прошли эти 10 дней? Послаблений за это время было предостаточно, а заповедь была одна — отдыхать отдыхай, но меру всему знай и воинскую дисциплину не нарушай. В третьем отделении эту заповедь грубо нарушили». И более того, бросили тень на всех вас и на меня самого, как первого вашего командира. Вот полюбуйтесь на них, на красавцев. Напились, подрались, подразделение свое бросили и в самовольную отлучку ушли. И Егоров кивнул на расхристанный шатающийся десяток. А если в занятом у неприятеля городе такое случится, и они там до оставленного хмельного доберутся? Да исправны ли им службы вообще тогда будет? Ведь целые армии гибли из-за такого. Этого быть более у нас не должно. Он обвел глазами весь замерший в шеренгах строй. Все, братцы, на этом наши праздники закончились. Рота! И капитан набрал полную грудь воздуха. К бою! От центра города в нашу сторону идет конница неприятеля. Отходим в сторону полигонов. У нас 10 тяжелораненых, выносим их на себе поочередно полуротами. Бегом! Строй рассыпался. Егеря первой полуроты быстро разобрались по четверо и расхватали между собой пьяный десяток. Дозорное звено унеслось вперед, а вторая полурота, ощетинившись штыками в это самое время, прикрывала отход всех сил. Бегом! Бегом!
«Сиди смирно, бестолочь, не дергайся тут, отбегал уже свое!»
Слышались хриплые голоса егерей, переносивших на себе раненых и их ружья. «Потап Савельевич, полные кувшины с собой захвати!» — распорядился Лешка. Интендант с удивлением посмотрел на командира, но ничего не сказав, бросился выполнять приказ. 10 раненых для роты было много, тащить их приходилось вчетвером. Подручных средств под руками пока не было, и об удобстве их переноски можно было только мечтать. По нескольку раз уже уронили некоторых, а кому-то из непонятливых, похоже, прилетело уже знатно. И теперь бражники старались лежать как можно тише, вслушиваясь в ругательство своих боевых товарищей.
— Лежи тише, пятигузый, не дергай копытами в раз от шабу.
Выбиваясь из сил, сменная полурота достигла, наконец, лесных зарослей на окраине города. «Третий и четвертый плутон готовят носилки из подручного, первый и второй в заслон», — скомандовал капитан. «Дозорных ко мне! Федор, и вы тоже давайте впрягайтесь. Первое отделение, теперь на вас весь наш дозор». Алексей оглядел копошащихся со срубленными жердинами солдат. «Все! Кто не успел приготовить носилки, тот несет раненых также на себе. Времени ждать нет, у нас вон конница на хвосте. Бегом!» И рота опять понеслась в сторону озер. Алексей солдат не жалел. Каждый должен был максимально прочувствовать всю остроту сегодняшнего момента и запомнить этот жестокий урок на всю жизнь. Через час, миновав озера и выбившись из сил, отдельная рота с ранеными достигла небольшой рощицы. На ее опушке командир и оставил своих вымотанных солдат. «Рота, в каре становись!» Как и положено в таких случаях, внутри ровного четырехугольника поместили всех раненых. «Ружья на ремень!» — скомандовал Егоров. «Рю-хум!» Больше сотни пар глаз разглядывали теперь сидящих перед ними на снегу. Как видно, было им теперь очень несладко. Хмель выветрился за время пробежки, мороз хорошо пробрал, и солдаты под светом луны выглядели жалко и уныло. «Капитан Армус, отдайте им их кувшины!» Лёшка кивнул на озирающихся вокруг штрафников. «Пионерам весь свой инвентарь передать им же! Встать!» Десяток раненых поднялся на ноги. «Ладно, за те два вами выпитых егеря за вас уже рассчитались, пока вот сюда несли!» Кивнул Лёшка на центр квадрата. «Сейчас вы тут разберетесь и выроете вот здесь же могилы!» «Три полных кувшина и к ним три могилы. И вы, и вся наша рота сейчас в них здесь похоронит всякую тягу к хмельному и никогда не позволит себе более такой дури. Приступайте, а мы будем все ждать. И поторапливайтесь, вашим товарищам, я думаю, не больно-то хорошо стоять тут на морозе. Приступайте».
Штрафники, озираясь по сторонам, и вначале как-то неуверенно начали разбирать кирки с лопатами и ковырять ими землю. «Быстрее, быстрее, вошь пьяная!»
«Чё мы из-за тебя морозиться должны? Шевелись быстрее, колоброд! Чё ты по сторонам таращишься, охальник? А ну, копай шибче, бражник! Хорошо гулять было? Поработай вот теперь!»
Слышалось из стоящего вокруг работающих строя. Пьяный десяток вжимал головы в плечи и все быстрее и быстрее вгрызался своим шансовым инструментом в мерзлую землю. С каждым ударом кирки и выковыренной лопатой глины им работалось легче. С потом ушла хмельная одурь, и появилась прежняя цепкость и сноровка. Наконец могилы были готовы, в их глубину поместили кувшины, и капитан отдал команду: «Зарывайте!» Через десяток минут внутри квадрата высилось три холмика из вывороченной земли и глины. «Весь шансовый инструмент роты вы отныне несете на себе», — кивнул им Егоров. «Теперь вы свое оружие не скоро получите, и то, если еще повезет. 10 нарядов вне очереди вам каждому на хозяйственные работы. Если хоть пискнет кто, в пехотные полки вылетит тут же из егерей. Поглядим, стоит ли вас дальше у себя держать. Волчьи хвосты с картузов долой, погоны с плеч убрать. Долго мы вас ждать будем». Егеря роты с какой-то душевной болью и с внутренним содроганием, не отрываясь, пристально смотрели на то, как штрафники перед ними спарывают желтые погоны со своих плеч и срезают волчьи хвосты с зеленых егерских картузов. Сейчас спарывалось все то, что так резко выделяло егерей особой знаменитой роты волкодавов от всех прочих солдат армии, и чем они все так гордились. Жестоко, обидно и страшно. «Рота, в походную колонну становись! Дозорное звено, дистанция 100 шагов. Первое отделение в боковые и в тыловое охранение на 50 шагов вокруг. Рота, бегом, марш!»
Строй стопотом сотен ног бросился в сторону предместий.
«Перекличка закончилась. В строю все, ваше благородие»,
— доложился заместитель командира роты. «После утренней пробежки, как обычно по распорядку, приборка, помывка и завтрак», — распорядился Егоров. «После него полчаса личного времени и построение для следования на учебный полигон. Третье отделение убывает туда сразу же после завтрака со своим инструментом. Для пригляда на сегодняшний день им старший назначается рядовой Афанасьев».
«Василий, штрафники сегодня на вашем, на подрывном, будут работать по тому плану, который фурьер Шмидт мне представил», —
кивнул на главного оружейника Егоров. Так что там на месте сразу все оценивай, что в первую очередь вам нужно делать, а за что можно чуть позже взяться. В очередной раз спрашиваю рядовых третьего отделения. Ни у кого не появилось желание перейти из нашей егерской роты в пехотный полк?
Алексей внимательно вглядывался в осунувшиеся лица провинившихся. Девятый день беспрерывно проводили они в изнурительных хозяйственных нарядах, вставая раньше, ложась позже всех и не имея вообще личного времени. Вымотались, похоже, штрафники изрядно, но ни одного слова жалобы за все это время не слышали в роте от них. Подойдя вплотную к той черте, за которой они переставали быть элитой русской армии, особыми стрелками, волкодавами, эти солдаты прочувствовали на себе, как им не хочется покидать ставший таким родным коллектив. Всего два наряда оставалось у них впереди, и, может быть, их благородие жалится и все ж таки даст шанс оправиться, стать такими же, как и все. А уж они не подведут, уж они теперь будут держаться за эту службу и чувствовать снова себя людьми. Все это читалось на лицах третьего отделения.
Ну-ну, значит, не хочется в мушкетеры. Даже с лопатой в егерях лучше, — проворчал Егоров. Ладно, требования к вам все те же. Трудитесь, как положено, отрабатывайте провинность. Увижу, у кого из вас леность, сам тут же в зашей выгоню. Вон сейчас новую партию в гарнизон Журжи набирают. Старички знают, что там за служба. Два дня вам осталось страдать, потом поглядим, подумаем с командирами, что с вами там далее делать. Внимание, рота, 5 минут на оправку, потом строимся для пробежки. Разойдись!
Ну что, Василий, как работники? Не лентяйничали у тебя?
Егоров оглядел чумазых и вспотевших штрафников, копошившихся на полигоне в своей испачканной рваной подменке.
«Да нет, ваше благородие, что вы, молодцы, ребята, весь день с огоньком трудились», — покачал рыжей головой Афанасьев. «Он и как половину всего ретраншемента за день сработали, и вал маленько насыпали, и даже корзины сверху глиной с камнями заполнили. Чуток боковые ходы начали вести. Еще поди день вот такой же работы, и мыслю я, что закончим мы этот наш учебный бастион».
Кивнул он на кусок сооружаемых здесь оборонительных укреплений.
«Ров еще нам осталось выкопать, рогатки перед ним установить. Ну и так, кое-где еще, конечно, надо бы подправить. А как закончим, вполне даже можно будет целый плутон через него прогонять».
«Добро», — кивнул Алексей. «До вечера уже совсем немного осталось. Приглядывай пока за их работой, а после ужина к себе ребят наш каптенармус заберет». «Вот кто у нас, похоже, огорчится, что столько работников он в раз очень скоро потеряет. У него-то завсегда есть, что там по хозяйству делать. И пусть передохнут, вижу он, как замаялись». Алексей внимательно оглядел штрафников. Удивительно, на лицах никакой подавленности, угрюмости или пустых тусклых глаз. Несмотря на всю свою предельную усталость, эти люди смотрели на него открыто и даже как-то весело. Ну да, оставался только один день трудов, а там уже все решится. Командир строг, но он справедлив. Да и Василий по секрету уже кое-чего шепнул. Так что живой надеждой и жаждой жизни горели эти глаза. Лешка посмотрел на Василия, хмыкнул и зашагал в сторону стрелкового полигона. Там сейчас вся егерская рота шлифовала навык точной и быстрой стрельбы. 27 января на утреннем построении Егоров, как обычно, объявлял план и распорядок службы для личного состава на весь сегодняшний день. «До обеда. Дозорное звено занимается под командой капрала Лужина в Заозерной роще. Ему же придается на сегодня и первое отделение Опарина. Силантий, перенимайте там у наших пластунов все их навыки и дельные наработки. Чую, что пригодятся они нам вскоре. А твой десяток, он ведь завсегда был ближе к дозорным. Второе и четвертое отделение. Вы после завтрака идете на новый полигон с возведенными там учебными укреплениями. Подпоручик Гусев Сергей Владимирович будет вас наставлять, как их правильно и грамотно у неприятеля брать. Вторая полурота прапорщика Хлебникова до обеда занимается полевым егерским боем. Особое внимание, Вячеслав, уделите на отражение атаки неприятельской конницы. Иван Макарович, вас попрошу тоже там быть. С вашим-то опытом еще той старой прусской кампании вы нам шибко будете нужны. Ротные оружейники работают во овраге с пионерами-подрывниками ото всех плутонгов. У вас, братцы, новые фугасы сегодня будут в работе. Испытывайте их с особой осторожностью и со вниманием под командой фурьера Шмидта.
Ну да я и сам там сегодня с вами буду. Алексей выдержал паузу. Рота молча замерла в строю. Именно сейчас должен был решиться и вопрос со штрафниками. Егеря понесли заслуженное и справедливое наказание. Они приняли все то, что им полагалось, за свою дурь безропотно и стойко. 10 дней вышло. По штрафным работам ничего не было объявлено, да и вообще в списке ротных дел третье отделение сегодня и вовсе не упоминалось.
«Что дальше? Как их теперь рассудит капитан?» — думали солдаты. «А ну, как он на них так осерчал, что вовсе даже не даст им прощения. Он ведь все 10 дней всю роту в полном составе и в хвост, и в гриву гонял. Строг, командир, ох и строг!»
«Сегодняшним днем третье отделение роты расформировывается!» — громко на весь плац провозгласил Егоров. Сердце у многих рядовых в строю замерло, а у штрафников так и вовсе побелели лица.
«Все, расформировывается, ну вот и конец этой егерской службы!» — пронеслось в голове у многих.
«Весь личный состав третьего отделения разбивается по всем десяткам роты. На его месте формируется новое под командой капрала Изотова, коему это начальственное звание присваивается сегодняшним днем».
Лёшка обвел взглядом стоявший в конце строя десяток.
«Надеюсь, уроком вам лично и всем остальным будет все то, что случилось. И более впредь такое не повторится. Потап Савельевич, организовывай на сегодня после обеда банный день». Обратился он к старшему тыловой группы. «Понимаю, что не суббота сегодня, но ничего. Лишняя помывка роте после такой декады не помешает. А в помощь вам вон эти 10 архаровцев!»
Капитан кивнул на чумазых штрафников.
«Пусть первыми потом помоются, отпарятся и постираются. После обеда разрешаю старшему оружейнику вернуть им убранное оружие. Пусть приводит его в порядок, да нашивает свои погоны и волчий хвост. Потом отдых, пусть отсыпаются до утра. У всех остальных после бани и часового отдыха по 2 часа грамматики. Все на сегодня. Рота, смирно! Вольно, разойдись!»